так как это как бы всего-навсего 20 лет, история балетной части русских сезонов, потому что мы не берем все то, что сам Дягилев считал русскими сезонами с 1906 года, то есть с того, как он привез в Париж выставки русских художников. А начнем мы с 1909, с его балетных первых гастролей. Вроде бы немного, 20 лет. Материал при этом огромный, как я его впихну в 2 часа, я не понимаю.
Начала.
Но мы попытаемся. Ну, будем немножко гнать, немножко торопиться, что-то пропускать. К счастью, ну, вы понимаете, да, счастье, оно с такими жирными кавычками. А иллюстративный материал сохранился отвратительно. Потому что, когда что-нибудь такое зыбкое, как театральное искусство, происходит в столетие, когда Первая мировая, Вторая мировая, русская труппа, а у нас революция за революцией, ну, еще иногда там какие-нибудь пожары, заливки в театре, потонувшие декорации по дороге, ну, и плюс к этому непредсказуемый характер Дягилева. Я вот, например, только сегодня для себя осознала, каким образом один из балетов, который Бакст оформлять в принципе не мог, оказывается оформлен Бакстом. Они к тому моменту уже, как бы помягче сказать, были не в самых хороших отношениях. И поэтому вот тупо смотришь на подпись костюмы Бакста и пытаешься понять, как же они там могли оказаться, пока до тебя не доходит, что это балет, который был склепан на коленке практически, по-моему, за 2 недели, потому что Дягилеву так захотелось, а когда его спросили, а на фоне чего мы будем выступать и в чем мы будем танцевать, он сказал, ну, у нас тут завалялось немножечко декораций от спектакля такого-то и немножечко костюмов от спектакля такого-то, в них, собственно, и станцуем. И ничего, пошел как миленький, отлично получилось. Вот. Сейчас так делают очень редко. Бакстов на всех не хватает, да, совершенно верно, и Дягилевых. Потому что, ну, ладно, не хватает на всех Бакстов. А вот такой мощи Карабаса-Барабаса, по-моему, в этом веке природа больше не создавала. Нет, я предполагаю, что я знаю одного, это один из моих любимых кинорежиссеров Гильермо Дель Торо. То есть, когда видишь, что делают в кадре совершенно явно костюмеры и декораторы, то понимаешь, что все они либо страдают каким-нибудь тихим, милым психическим расстройством, которое им позволяет вот ровно подшивать 64 метра подола, либо все они тихо вынашивают планы убийства своего любимого режиссера, и когда-нибудь наконец-то сговорятся, и убийца будет 64 алиби. Вся съемочная группа подтвердит, что они выпивали все вместе где-нибудь, очень далеко от места убийства. Ну, неважно. Дягилев, в общем-то, все-таки умер своей смертью.
Все 64 подтвердили.
Черт. Стрельцовой, я тебя сегодня боюсь. Ты учти, сегодня как бы не хулиганская лекция. Так. Это наш основной герой, без которого все бы это не завертелось. Сергей Дягилев. Неоконченный портрет работы Серова, про который, в общем, все, кто слушал меня Серова, знают, почему он неоконченный. Потому что вот Серов один из немногих людей, которым Дягилев не всегда мог командовать. То есть, в принципе, мог, но не всегда. Поэтому, когда он начал вот это свое любимое «не так пишешь, не так сижу, не так мазок», то портрет был просто брошен на даже не на полдороги, а так, на 1/6 примерно пути. Серов в таких случаях просто вручает капризничающему палитру кисти и можешь продолжать сам. А продолжить сам Дягилев не мог. Потому что, вот это опять же изумительно, говорить о человеке, без которого не было бы создано потрясающих балетов, а к ним не были бы написаны изумительные декорации, созданы невероятные костюмы, а не состоялось бы энное количество художников. Вообще, я не знаю, насколько бы случился тот же Пикассо, если бы не было Дягилева. Я не знаю, насколько случился бы Бакст. Он бы, конечно, случился, но явно не в таком масштабе, если бы не было Дягилева. При этом это человек, который сам не рисовал, не танцевал. Ну, ладно, если не считать того, как он уже чрезвычайно немолодой в ночной рубашке развлекал Сержа Лефоря юного, скачая перед ним в гостиничном номере и говоря: «Я тебе покажу, как ты делаешь антрашашечки». Очень плохо пел. Нет, он вообще-то брал уроки аж у Римского-Корсакова, но сам через некоторое время осознал, ну ладно, с помощью друзей, что голос у него, конечно, очень сильный. Стекла трясутся, но противный. Поэтому, к счастью, вокальную карьеру он делать не стал. А вот каким образом этот провинциальный мальчик, оказавшись в Петербурге, вполне себе успешно выучившись на юриста, внезапно для себя решил, что он будет заниматься искусством. Мало того, он решил, что он станет меценатом, не имея при этом практически никаких денег. Ну, ничего, он всегда находил, где их взять. Ну, не то чтобы на самом деле совсем никаких. Его родители были небогаты. А после смерти мачехи, если я правильно помню, ему досталось наследство, которое, ну, может быть, человек экономный мог бы растянуть лет на 10. Может быть, даже пустить в какое-нибудь дело и сколотить себе на нем капиталец. Дягилев его профукал за 2 года, создавая себе имидж русского барина. Потому что если ты пытаешься перезнакомиться со всей нужной тебе Европой для того, чтобы общаться с художниками и покупать у них картины, желательно дешево, лучше выклинчить, общаться с аристократами, чтобы иметь возможность выклинчить у них денег на твои проекты, ты должен хорошо выглядеть, стильно одеваться, обедать в хороших ресторанах, снимать номера в хороших гостиницах. Номер может быть плохим. Тот же Стравинский писал, что из экономии он может быть даже без ванны, но в хорошей гостинице, потому что нужно держать фасон. Поэтому своих денег у него бывало нечасто. Что бы ему это мешало? Итак, мы начинаем, как я уже сказала, с 1909 года, когда Дягилев, вдохновленный успехами того, как он вывез и показал Европе русских художников, вывез и показал Европе русскую оперу, думает: вывезу-ка я и покажу Европе русский балет. А для этого мы очаруем и договоримся с, как вы видите, Матильдой Кшесинской. А еще мы договоримся с Тамарой Корсавиной. А еще мы договоримся с так себе, конечно, танцующей, зато состоятельной, эффектной и абсолютно отважный в плане что-нибудь учудить Ида Рубинштейн. А также у нас есть замечательный совершенно покровитель с такими роскошными подусниками. Это вообще-то